каким вам представляется будущее России?
Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Владимир Луговской «Сквозь середину века». Это последняя, 12-я беседа из дюжины задуманных рассказов писательницы Натальи Громовой о драме русской литературы советского времени. Сегодня очередь Луговского.
Та, которую я знал, не существует. Она живет в высотном доме с добрым мужем. Он выстроил ей дачу, он ревнует, он рыжий перманент ее волос целует. Мне даже адрес, даже телефон ее не нужен. Ведь та, которую я знал, не существует. А было так, что злое море в берег било, гремело глухо, туго, как восточный бубен, неслось к порогу дома, где она служила, тогда она меня так яростно любила, твердила, что мы ветром будем, морем будем. Ведь было так, что злое море в берег било. Тогда на склонах остролистник рос колючий, и целый месяц дождь метался по гудрону. Тогда под каждой с моря налетевшей тучей нас с этой женщиной сводил нежданный случай и был подобен песне, свету, звону. Ведь на откосах остролистник рос колючий. Бедны мы были, молоды, я понимаю, питались жесткими, как щепка, пирожками. И если б я сказал тогда, что умираю, она до ада бы дошла, дошла до рая, чтоб душу друга вырвать жадными руками. Бедны мы были, молоды, я понимаю, но власть над ближними ее так грозно съела, как подлый рак живую ткань съедает. Все, что в ее душе рвалось, металось, пело, все перешло в красивое, тугое село, и даже бешеная прядь ее со школьных лет седая от парикмахерских прикрас позолотела. Та женщина живет с каким-то тайным горем. Ей нужно брать все вещи, что судьба дарует, все принижать, рвать и цветок, и корень, и ненавидеть мир за то, что он проспорен. Но в мире больше с ней мы страстью не поспорим. Той женщине не быть ни ветром и ни морем, ведь та, которую я знал, не существует.
Владимир Луговской читал свои стихи. Я передаю микрофон Наталье Громовой.
Владимир Логовской, советский известный поэт, когда я стала заниматься архивами, и я разбирала его архив, может быть, первым, его семьи, один из первых в Лаврушинском переулке, именно через него я увидела ту двойную жизнь, которая существовала тогда, то есть есть официальный поэт с определенным лицом, с определенными стихами, с определенными высказываниями, о котором, опять же, высказывается окружение, у него уже есть репутация и плохая, и хорошая, и такая, но есть другой человек, который существует в письмах, в записках, в дневниках и в замыслах не осуществившихся, что очень драматично. Я не смогла, к сожалению, помочь опубликовать все то, что он хотел, потому что там уже вмешались наследники. Но это абсолютно не важно, потому что самое главное я написала в книге и «Узел», и в «Новый ковчег писателей», где он выступает просто тоже одним из героев эвакуации. И поэтому, в общем, о той его второй части жизни много уже написано и сказано, и даже снято 3 фильма. Тоже, извините, благодаря как бы вот мне, потому что я поняла, что это удивительный конформист, который на самом деле, конечно, в период войны стал меняться в другую сторону и стал писать книгу-поэм, он ее начинал до этого, книгу-поэм «Середина века», и что меня абсолютно поразило, что первая глава, первая как бы поэма называлась «Верх и низ», а в тот момент она вообще называлась 1937 год. Он считал, что середина века ложится именно на 1937 год. И об этом пойдет дальше речь, но сначала я расскажу, как все это начиналось, потому что, еще раз говорю, Владимир Логовской был из очень приличной и прекрасной, я бы сказала, семьи. Его отец был преподаватель первой московской гимназии, где до этого учился Оренбург, Бухарин, и вообще кто там только не учился. Он пришел, его отец, в эту гимназию, она находилась прямо напротив храма Христа Спасителя. Он пришел туда преподавателем филологии и выучил очень много известных людей. Вот, например, будущего профессора Яковлева, который был дедушкой Людмилы Петрушевской, он выучил писателя Ардова. Он уже в таком специальном закрытом лагере в 20-е годы учил, кстати, того же юного критика Тарасенкова. Ну, то есть через его руки прошли многие будущие советские филологи, о чем они оставили воспоминания. И поэтому мальчик рос в такой семье учительской. Мама была певицей, но отказавшейся от своего призвания. Было у него еще 2 сестры, и он был красив, талантлив, старший брат в этой семье. И, конечно, этот 17-й год, все эти мальчики, я давно уже поняла, что которые родились в начале века, если они родились там в 900-901 году, они имели одну судьбу, а если, например, они родились в 80-е и 90-е годы, это совсем другая судьба, потому что они успели увидеть что-то другое. А вот те, кого революция застала в подростковом или 17-летнем возрасте, конечно же, шли в революцию как в некую романтическую прогулку, что случилось с Луговским, который сначала как бы был немного в Красной армии, а потом стал курсантом кремлевской охраны. Недолго он там был, а потом уже он уже с юности писал стихи, и потом он уже влился в разные кружки, в том числе кружок конструктивистов, то есть одновременно он в те годы НЭПа пытался работать. Очень, так сказать, подражал Маяковскому и внешне, и немножко, так сказать, заигрывал с публикой ровно таким же образом, как и Маяковский, любя то, что он имел замечательный голос, был очень красив, любимец женщин бесконечно. Так сказать, он любил очень очаровывать. Но это был совсем другой дар. Да, это не был дар Маяковского, он сам себя понимал как неоклассик еще в те времена, когда он был участником издательства «Узел». А участники издательства «Узел» были самые разные герои, потому что туда входил и Пастернак, и такой странный персонаж, бывший друг Хлебникова Дмитрий Петровский, там был Сильвинский. Как ни странно, он был секретарем этого издательства юным, а всем заправляла Софья Парнок. И все это происходило на Староконюшном переулке, либо в квартире Луговских, вот эти заседания этого узла, либо в квартире такого Петра Зайцева, будущего секретаря Андрея Белого. В общем, Луговской прошел через очень много таких вот как бы кругов той прежней интеллигенции. Он очень подружился тогда уже с Павлом Антокольским, но он, вот он себя воспринимал еще не совсем советским, он был больше, как бы сказать, таким, как они себя называли, действительно неоклассиками, то есть они хотели сохранять традицию и в то же время жить вот в этой советской действительности. Постепенно он, конечно, совершал нелепейшие поступки, потому что, еще раз говорю, он долго не мог нащупать свое место. Например, он уже в конце 20-х годов, понимая, что все закатывается, чувствуя это как бы внутри, потому что уже он получает критические стрелы в свой адрес по поводу вот этих своих традиционалистских стихов о русской истории. Он очень любил писать про русскую историю. Отец уже к тому времени его умер, учитель прекрасный. И он, как бы сказать, любил вот эти отсылки к большой истории. И за это он был бит, как русофил. Потом он был бит ровно за обратное, да, и он понимал, что он на этих качелях страшных туда-сюда качается, и тогда он, например, принимает для его товарищей, например, по конструктивизму литературному, а туда входили очень тоже пёстрая публика от Сильвинского Зелинским, который возглавлял, до Веры Инбер, например, такой Григорий Гаузнер, самые разные люди с очень разной манерой письма, но они как бы были верны своему вот этому направлению, они писали как бы стихи, они называли это, они пишут стихи для инженеров, для той России, которая будет Америкой. Вот что интересно, у них был сборник, назывался «Бизнес», и они хотели писать для вот такой вот технической интеллигенции особые стихи, что, надо сказать, у Сильвинского очень неплохо получалось. А Луговской понял, что меняется воздух, ветер. Ветер меняется, при том, что он уже очень полюбил такие поездки с Тихоновым, который тот был момент его близким другом. Они любили ловить басмачей, они очень все любили Тайна Гумилёва, разумеется, Киплинга. Они были такими советскими империалистами, катавшимися по всем границам в красивой военной форме. И оттуда, кстати, интересные стихи Луговского «Басмач», интересные чрезвычайно, где уже жестокость советской власти описана очень четко. Это сборник «Большевикам пустыни и весны» такой у него был. Ну, неважно. В 30-е годы он вдруг вступает вместе с Багрицким, я думаю, со страху в РАБ, вслед за Маяковским, потому что Маяковский, конечно, для них фигура номер один. И самое забавное, в его судьбе было много забавных таких поворотов, когда в газете, по-моему, «Правда», выходит огромная статья «Мой приход в РАБ» Луговского, где он описывает, как это важно. Она выходит в день разгрома РАБа. Зачем это было сделано, мне до сих пор непонятно. Потому что на первой странице идет постановление о разгроме, а дальше статья Луговского «Мой путь в РАБ». Ну, так было. Я ничего не могу сделать. У меня хранился этот номер газеты.
В разных редакционных комнатах, что ли, не разные знаю. Полосы готовили?
Непонятно абсолютно, потому что я думаю, что такие вещи падали, ну, как бы постановления, когда принимались в последний момент, они ставились, а там продолжалась прежняя жизнь, потому что раб – это была святыня, это священная была корова, которую никто не предполагал, что будет тронута. Вот. Но у Луговского уже была поэтическая маска. Он ее носил до такой степени, что его ведь учениками были все, начиная от Симонова, Маргарита Легер, Долматовский. Он в институте, он был вместе с Антокольским одним из любимых преподавателей. Они ездили по разным республикам. Они были все, конечно, переводчики. Это была самая хлебная работа, да, то есть учиться переводу всех узбеков, грузин, ну, каждому отдавалась хлебная какая-нибудь республика, разумеется, Грузия была на первом месте, тут уж был просто целая очередь на Грузию всегда, во-первых, потому что Сталин, а во-вторых, потому что Грузия была в каком-то более особом положении, но у Луговского это была всегда Азербайджан, он ездил со студентами в Баку, и его там, кстати, помнили и любили. У него была очень непростая личная жизнь, потому что, еще раз говорю, женщины, опять же, по воспоминаниям так достаточно близких мне людей, когда его хоронили, а он умер в 56 лет достаточно рано, то весь дом литераторов, он умер в Крыму от фактически пятого инфаркта, по-моему, весь дом литераторов был заполнен плачущими красавицами-женщинами. Это было что-то невероятное. Вот по какой-то влюблённости в этого человека, и несмотря на его, все прекрасно знали, что он человек неверный, но он был классический, вот такой вот, он любил поднимать женщин на ту высоту, которая делала это все возможным. Вот. Итак, мы подходим к самому главному времени. Это война. А еще раз должна прямо сказать, что он уже поэт военный. Он очень любит сапоги, он очень любит военную форму. И как бы это тогда в русле всего. И вот наступает война. Тут надо еще сказать важную вещь, о которой когда-то в биографиях его не писали, а это очень важный момент. К 40-му году, когда он там расстается с очередной, в общем, женой, которую он любил, ну, с такой пианисткой одной замечательной, Сусанной Черновой, на его пути в Крыму появляется Елена Сергеевна Булгакова. Она его старше, она пережила только что смерть мужа, и эта связь, я много об этом думала, и потом я, в общем, конечно, пришла к выводу, что, конечно, он, ну, это ей льстило во всех смыслах, а она была женщиной до 70 лет очень привлекательной и следящей за собой очень, как женщина. Но ей нужна была защита. Ей нужен был рядом сильный мужчина. Ну, Луговской, на самом деле, это была большая ошибка. Это был не тот случай, но между ними начинаются отношения. Это как раз происходит накануне войны. Это важно в нашей истории, потому что дальше, когда начинается война, и 24 июня из Союза писателей, после большого-большого собрания писатели расходятся по фронтовым газетам, что, когда сейчас смотришь, думаешь, что это самый страшный абсурд, потому что из-за этого мы потеряли Лапина, Хацревина, кто-то отправляется под Киев, кто-то отправляется под Таллин, кто-то отправляется под Пскоп. Их там убьют всех, кого можно. Особенно Ленинградское отделение Союза писателей было просто уничтожено под Таллином. Это особый, у Таллина фактически в воде. Это особая, конечно, жуткая история. Очень много народу. Вот, а Луговской уходит под Псков. Надо сказать, я должна все-таки напомнить, что он в 1939 году вместе с Симоновым и со всей компанией прожил абсолютно счастливое путешествие по республикам, которые присоединялись, то есть фактически по захвату. И ему тогда казалось, что война – это вот именно это, когда они въезжали во Львов, когда они въезжали на Западную Украину, писали очерки, стихи, как они прекрасно освободили вот эти территории. Еще раз говорю, имперская идея в нем была еще с прежних времен, видимо, такая шла через его, кстати, дед был очень московский крупный священник, он вообще со всех сторон как бы принадлежал, его родовые связи все очень церковные и очень патриотичные, будем говорить так. И вот тут он вдруг попадает вот в эту газету, и он попадает в такую мясорубку, то есть попадает в поезд, один поезд едет туда, а другой поезд бомбят вместе с женщинами и детьми. И самолеты вот так вот летают прямо над ним, над этим поездом. И он понимает, что что-то это не та война, которую он вообще себе представлял, а это еще только июнь месяц. Вообще никто ничего не понимает, что происходит. Как это может быть? И он вылезает из поезда, где, как потом его сестра писала и вспоминала, он сам об этом так и не написал, вот эти развороченные трупы женщин и детей. Это приводит его, деморализует полностью. Здесь был чудесный момент, потому что, я еще раз говорю, об этом написал в двух словах его сестра, художница Татьяна Александровна Луговская. Да и то даже она не написала, она рассказала своей племяннице. И я никогда не знала, думаю, что же там все-таки с ним произошло. Потому что это его поворотная точка судьбы. Я работала в музее Цветаевой. И однажды на помойке был найден, как всегда, это часто на аэропорте, когда умирали писатели или это журналисты, оттуда притаскивали какие-нибудь ящики с барахлом. Почему это принесли в музей Цветаева? Потому что в ящике вот с какими-то бумагами и с какими-то тетрадками было переписано стихотворение Цветаевой, и думали, что это вдруг это цветаевская рука. Ну и тут же с ящиком это принесли. Это был журналист такой Рудольф Бершацкий, как оказалось. Его документы, и моя, значит, заведующая, она знала мое вечное любопытство и попытку понять, где чего. Она сказала, вот я хочу этот ящик уже кому-нибудь передать. Ну, в общем, посмотри, вдруг что-нибудь тебе будет интересно. Я к тому времени уже написала книгу о ташкентской эвакуации и о Луговском. Ну, он там один из героев, там очень много других героев. Там и ташкентская, потом я написала о чистопольской эвакуации. Вообще вот о писателях в эвакуации во время войны и их судьбах. И я вдруг... Я взяла буквально первую же маленькую записную книжку, и я ее вот так вот открыла, и там написано. Было 24 июня, я был отправлен в Псков. Но это был Бершацкий, это было написано. Но он там пишет, как он едет к своей газете военной. И дальше написано. 1 июля встретил Владимира Луговского. Он на себя не похож. Он весь седой, хромает, пьет валерьянку. Говорит, что больше не хочет жить.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Владимир Луговской. Сквозь середину века». Рассказывает писательница Наталья Громова.
Итак, 1 июля – это его день рождения. День рождения его правнука, моего сына. Там все совпадает абсолютно, как и положено. Вот, он оказался... под Псковом, потом он пешком фактически на перекладных попал в Ленинград, где его, собственно, лечили. Он считался пережившим контузию, санаторий и так далее. И в конце концов он уезжает, его отправляют в эвакуацию. Вообще, что тут важно, эвакуация состоялась 14 октября 1941 года. Я не могу сказать, что он хотел в эту эвакуацию. Это был, конечно, приказ Сталина, связанный со всей, так сказать, интеллигенцией, особенно и ленинградской, но больше московской, потому что, понятно, что 14 октября все готовились уже к сдаче Москвы. Это теперь очевидно по судоплатовским документам. Закапывались огромное количество всяких мин для взрывов, готовились всякие провокации. Должны были быть взорваны дома с людьми. Это все написано, все это есть. В 2000 году вышли сборник документов. И интеллигенцию боялись оставлять с тем, чтобы она не встретила хлебом, солью и так далее. По всей видимости, так. У меня, во всяком случае, ощущение, когда людей ночью поднимали с кровати, и те, кто не уехали, садились, типа Габричевского, такого искусствоведа, это... абсолютное указание на то, что Сталину не нужна была там, в Москве, оставшаяся интеллигенция. Что касается Луговского, он попадает в этот поезд, в который привозят Зощенко. Кстати, на самолете привозят Зощенко, а на другом самолете привозят Ахматову. И тоже отправляют их. Она едет в Казань, а Зощенко едет в Ташкентский. Вот этот двухнедельный был поезд, в котором ехали все кинематографисты, историки. Там ехал Эйзенштейн, Любовь Орлова. Там ехали Мария Иосифовна Белкина, которая об этом очень хорошо написала в книге «Скрещение судеб». Там есть большая про это глава. Но то, что она рассказывала мне, собственно, это для меня было тогда самое интересное. Это то, что Луговской уже получил репутацию труса. И то, что он ехал на Ташкентский фронт. Вот это слово «Ташкентский фронт» я узнала позже, но вот там ехал и Борис Лавренёв, и потом он ехал сам, приедет из Ташкента, из Ленинграда. Там ехала масса писателей. Все за Луговским, который как бы мнил из себя вот этого поэта военного, прикрепилось вот это вот страшно. И он от этого ужасно мучился. А второе, при том, что они везли с собой парализованную мать, ехала, значит, его сестра, Сестра вспоминала, что он стоял все время, смотрел в окно и стоял, разговаривал с Зощенко, и они говорили прямо обо всем, о том, что Сталин сдает страну, что войска бегут. И она все время выходила и говорила: тише, я вас умоляю. Потому что, конечно, они просто сорвались тогда от ощущения вот того, что происходит. Мало того, опять же, Марья Васильевна Белкина, которая мне была вот путеводителем по всей этой истории, которая с ним, кстати, очень много разговаривала и пыталась его из этой депрессии вытащить, она его хорошо знала по Политинституту. Ей было 27 лет, она везла на руках маленького Митю Тарасенкова, ее муж уже служил под Сталином, критик Тарасенков. Она говорила, что все стали, когда приехали в Ташкент, очень быстро учить английский язык, предполагая, что Ташкент станет английской колонией. И вот она, которая знала английский язык, она давала уроки. И этим тоже жила в тот момент. А Алексей Николаевич Толстой назвал Ташкент, как известно, Стамбулом для бедных. Он поселится там спустя некоторое время.
Дайте гарантию, что это ему все-таки принадлежит.
Ну, так говорят свидетели, я абсолютно... От него лично я не могу сказать, он это не писал, но все говорили. И Ахматова говорит, Алексей Толстой назвал Стамбул для бедных. Все. И вот в этом поезде едет Елена Сергеевна Булгакова вместе со своей невесткой и со своим сыном младшим, старший сын на фронте, и посадил ее туда, на этот поезд, и дал ей возможность Александр Фадеев, который тоже имел некоторые отношения с Еленой Сергеевной в этот момент. При том, что Луговской и Фадеев – это два близких друга. Но это особая история. В ней как-то это просто особая история. Она к делу не относится. Суть в том, что Луговской написал еще одну поэму, то есть в этой середине века существует цепочка поэм, которая описывает очень подробно эту эвакуацию. Она называется «Первая свеча», как, кстати, актриса Софа Магарил идет со свечой, потому что там едет ее муж Козинцев, она актриса, и она с темной свечой, поезд в темноте, навстречу ему едут поезда с военными, и он вынужден все время стоять на каждой станции. И вот она идет по этому темному поезду, и этот образ свечи между уходящей из Москвы, и там есть рассказ о женщине в рыжей шубке, которая и будет героиней его вот этого повествования. Дело в том, что Елене Сергеевне он посвятил 5 или 6 поэм. Одна из них еще более странная, она называется «Сказка о сне». Это история двух возлюбленных, которые в Москве наблюдают страшные взрывы, похожие вообще на взрыв ядерной бомбы, то есть конец мира происходит, они смотрят в окно, и между ними все время ходит кот в белых манжетах. Ну, так как наш дорогой Владимир Александрович ознакомился точно с рукописью «Мастера и Маргарита», то тема котов не исчезает из всех его поэм. И это было для меня, собственно, первое указание. Потом уже я бросилась к родственникам, знакомым и сказала, что там? Там была Елена Сергеевна? Почему посвящение ЕСБ на каждом шагу? Признались. Не хотели сначала вообще на эту тему разговаривать, но признались. И есть еще одна прекрасная поэма, она действительно хорошая, «Крещенский вечерок», где все происходит на лестнице, откуда спускается женщина, которая не просто женщина, а колдунья, разумеется. И вот эта история отношений, значит, героя и героини. Но это уже нас отсылает к тому моменту, когда они, во-первых, помирились, и когда они стали жить вместе на улице Жуковской, где, собственно, это был весь двор писательский, они жили в таких маленьких сарайчиках, и одновременно это были вот эти вот восточные балахана с верхними такими помещениями. И Луговской с сестрой и матерью умирающей жили внизу, а Елена Сергеевна со своим сыном жила на этой балахане, на которой потом, что замечательно, когда Елена Сергеевна уедет, будет жить Анна Андреевна Ахматова, которая напишет: «В этой комнате колдунья до меня жила одна». Да? И это тоже нас отсылает к тому, что Елена Сергеевна привезла в Ташкент роман «Мастера Маргариты» и дала его всем читать. Ну, всем своим самым близким знакомым. Вот. Но мы, возвращаясь к Луговскому, надо сказать, что он вдруг переживает с одной стороны, свой, как бы, особенно это еще связано с тем, что мать ужасно умирает, ее мало того, что перевезли парализованной, она еще там и рак, и паралич, все вместе, лечить нечего, лекарств нет, соответственно, это все эвакуационные будни страшные. Он начинает, как и принято было в этой истории, пить. Он пьет. Он уходит на Алайский рынок, а это главный рынок Ташкента. Он просит там милостыню и читает стихи. И я встречала даже замечательный Агишев на каком-то вечере ташкентском, который я, собственно, посвящала эвакуации, рассказывала, что бабушка, режиссер Агишев был такой, он мне рассказывал, что они все помнят до сих пор этого сидящего поэта, который за милостыню читал стихи, и они называли его Рус-дервиш, да, русский мудрец. И это продолжалось недолго, но благодаря этому сидению и этому, я бы сказала, тогдашнему пьянству, там скоро умрет мать, он написал еще одну замечательную поэму. Она называлась «Алайский рынок». Она напечаталась уже только в перестроечные годы. И он писал белым стихом, нерифмованным. Но вот начало такое было, да. «Три дня сижу я на Алайском рынке, на каменной приступочке у двери в какую-то холодную артель. Идут верблюды с тощими горбами, стрекочут белорусские еврейки, узбеки разговаривают тихо. О, сонный разворот ташкентских дней. Я пьян с утра, может быть, и раньше. И не буду сейчас все это читать, это все опубликовано, но там самое главное замечательное – это то, что он пишет, каким он был, как он покупал эти галстуки, как он, значит, разводил бровями, какой он был замечательный. И вот как он сейчас упал, и сейчас он настоящий, и сейчас он подлинный, да. В этих стихах, в этой поэме есть какая-то удивительная правда, и мне в свое время там Евгений Рейн, и в общем, о них очень хорошо отзывался Бродский в свое время, что у Луговского были вот такие замечательные абсолютно прозрения такие. В это время происходит еще одно интересное событие, потому что в Ташкент, видимо, приезжает, как я сейчас понимаю, Сергей Эйзенштейн, который готовится снимать вторую серию Ивана Грозного. И вообще-то «Борьба Иванов Грозных» – это отдельная песня. Но тут, значит, он фактически вытаскивает Луговского из его вот этой пьяной депрессии, связанной, кстати, еще с постоянной темой того, что он вот перестал быть вот этим поэтом-бойцом, что он, в принципе, должен был сейчас быть на фронте и писать правильные стихи. Вот. И приезжает Эйзенштейн и предлагает ему работу, что очень важно, потому что в эвакуации работать было очень тяжело найти для них, для всех. И, конечно, на первые роли выходили достаточно купленные такие поэты, которые писали барабанными строками о победе. А Эйзенштейн предлагает ему писать песни опричников. И не просто песни опричников, он ему предлагает вообще диалоги. А на этом фильме еще работает Прокофьев, который должен написать музыку. И, ну, понятно, что там команда супер у Эйзенштейна. И Эйзенштейн взял только маленькую часть. Я видела целую пачку текстов опричников, где, надо сказать, личность Ивана Грозного, если мы помним вот этот страшный танец, где предадим ради русского царства великого и отца и мать отдадим, эти слова написаны еще в более, так сказать, страшных формах, что мы за государство всех убьем, всех порвем. Но так как Луговской неплохо знал время Ивана Грозного, он вообще во всем этом неплохо разбирался, он был очень грамотный, и говорили, что он мог любые молитвы петь на клиросе фантастическим голосом, он иногда этим развлекал публику, то это очень убедительно было, и это как-то его абсолютно подняло на новую высоту. Надо сказать, он же и писал в Александре Невском с Прокофьевым «Вставайте, люди русские», вот это все он тоже писал. А здесь это был злобный текст, который, собственно, задел Сталина, потому что вторая серия известна, чем закончилась для Эйзенштейна, фактически смертью.
Боярам во дворы.
Во дворы.
Загуляли по боярам топоры.
Топоры. Говори, говори,
говори, приговаривай, говори, да приговаривай.
А пора не приколачивай.
Раскололи на ворота пополам.
Пополам.
Возят чаши золотые по рукам.
По рукам. Говори, 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 приговаривай, говори, да приговаривай.
А пора не приколачивай.
Танец опричников из эйзенштейновского Ивана Грозного. Наталья Громова продолжает.
Но еще фильм не был доделан. Луговской работает, и все это его подстегивает над работой середины века, которая он пытается понять, кстати, что меня поражает, вот эта одновременность того, как несколько человек, очень талантливых, понимают, что источник бед, они не в 41-м, не в 39-м году, они где-то в начале века. Они начинают думать о судьбе страны с самого начала. Это делает Ахматова в поэме «Без героя», это делает потом в «Живаго» Пастернак, который в это же время где-то в конце войны начинает задумывать доктора Живаго. Это делает Луговской, который хочет прожить это время сквозь... Он хочет его начать через 37-й год, и он уходит в начало в своего отца, в своего священника-деда. Он хочет понять, что произошло со временем. Вот что было, конечно, замечательно. И его, так сказать, записные книжки, они... просто очень хороши. Например, там есть поэма, так как там очень много вот каких-то бытовых картин, там одна из чудесных поэм, она называется «Город сна», она иначе называется «Голливуд на границе Китая». Это о Балматинской киностудии, в которой живет море режиссеров в эвакуации. И вот он описывает и эти съемки Эйзенштейна. Он описывает, как они спят, как они бесчувственны друг к другу. Он описывает там и Шкловского, и Эйзенштейна, и такого Владимира Кадочникова, который погибает на... Они собирают какой-то... тяжелый вот такой не репейник, а какой-то тяжелый очень деревянные специальные растения, дровяные. И он погибает, фактически, самый лучший режиссер Эйзенштейна на этой работе. И там основная мысль очень хорошая. Это вообще вот случайность жизни и случайность смерти. А почему вот они тут все, да, и вот этот сейчас умрет, а этот жив, а этот сейчас умрет, да? И что такое в этом смысле война? В общем, он как бы поднимается на какую-то очень серьезную философскую высоту из этого как бы дна, с которого он там, с пьянства, с отрицания всего. Елена Сергеевна, которая была чудесной машинисткой, как и ее сестра Бакшанская, секретарь-машинистка у Немировича Данченко, она сидит и перепечатывает это все. Поэтому все эти поэмы вот в тот момент она пишет к Татьяне, его сестре, которая то в Алмате, то в Ташкенте, что Володя удивительно талантлив, он живет вот этой поэмой. Она умеет быть женщиной в этот момент, которая нужна и которая слышит. Но вот тут происходит самое любопытное, потому что Елена Сергеевна в какой-то момент, ну, во-первых, потому что она еще и старше, во-вторых, она, в общем, цену Луговскому понимает, несмотря на то, что он был ей действительно предан, я бы сказала, она вдруг понимает, что она вдова Булгакова. Понимает это она, когда получает письмо от Немировича Данченко, который хочет ставить «Последние дни Пушкина» и предлагает ей работу вместе с ним над пьесой. Ну, вообще, с какого, казалось бы, да, перепуга, она не редактор, но в лучшем случае она была хорошей женой. И она улетает туда, она покидает Ташкент, что, конечно, было травматично для нашего героя Луговского, и она постепенно превращается вот в ту Елену Сергеевну Булгакову, кстати, понимая после того, как она... давала Эйзенштейну этот роман, Раневской, Надежде Яковлевне Мандельштам. Они все читали. Она понимает цену. Ей было очень важно вот это отраженное мнение о романе Булгакова. И тогда она все больше входит в роль колдуньи, ведьмы, кого угодно, Маргариты. И это понимает Луговской. Он вообще все время находится во внутреннем диалоге с писателем, которого он сомневается, что когда-нибудь видел. Но он понимает его масштаб. Он, вот это видно из его писем, из его ощущения, что там у нее за спиной стоит как бы тень Булгакова. Это меня, конечно, восхитило. Вот. И вот эта война приводит его к тому, что он, казалось бы, ну вот он состоялся. Я хотела прочесть один кусочек, который так и остался в кусочках. Это называлась поэма «Каблуки». Она про писателей. Её очень трудно разгадать. Маленький кусочек. Сейчас прочту. Это поэма о живых мертвецах. В опустевшем доме отдыха на берегу Черного моря, где герой отдыхал в течение многих лет, осенней ночью к нему приходят тени, которые оставляют следы каблуков на песке. И вот там идет такой текст, очень странный. «Проходят всюду парочками снова, откинувшись, садятся на скамейки, опять ведут тупые разговоры, целуются и жмутся, задыхаясь, бюстгальтеры снимают и хохочут, и говорят враждебные слова. Борис, Борис, что сделалось с тобою, холодным, злобным членом комсомола? Где ты теперь? Я умер, уходи. Николенька, зачем сидишь спокойно на старой голубой скамейке? Тебя, насколько помню, расстреляли. Да, расстреляли. Умер. Уходи. А ты, Иван Иванович, детина, мореный дуб чудовище мясное, любивший девок, водку и котлеты, где ты теперь? Я кончен. Уходи. Я был обманут, раздается голос. Я был отвержен, покачнулся шорох. Я подчинил себя чужим законам, и потому я кончен. Уходи. И заканчивается это такими: «Неужто вы, умершие, живете, неизмененные в поступках прежних, в слова обычных, в ожидании старом какого-то последнего конца?» Ну, еще раз говорю, он в этом смысле пишет, как бы сказать, подбирает первые часто попавшиеся в этом смысле слова, но он пытается именно понять, что произошло с его современниками, что произошло. В этот момент, это тоже очень важно, появляется в Ташкенте Симонов. Симонов работает над фильмом «Жди меня», посвященный своей, значит, жене Серовой, которая играет главные роли, между ними сложные отношения, не будем говорить там Рокоссовский, не Рокоссовский, много всего, снимается фильм. Симонов идет к своему учителю Луговскому. Из этой встречи родится огромная глава из записок Лопатина, а Герман снимает в «20 днях без войны» героя, абсолютно не похожего отчасти на Луговского, специально, прекрасно понимая, что он решает это по-другому. Но суть в том, что встречается учитель и ученик. И учитель, он читает ему поэмы, говорит о том, что он пережил нечто новое. Я имею в виду сейчас симоновский текст даже, а не как бы версию Алексея Германа. Но суть в том, все знают, о ком идет речь, да, и Лопатин думает в ужасе о том, что как изменился этот человек, как он себя предал, но всё-таки... И вот он ему сейчас читает какие-то ненужные никому поэмы, и он сейчас занят какой-то ерундой в то время, когда весь народ должен... Когда надо служить только делу войны, да, когда надо писать только о войне, а он сидит здесь и думает о каком-то 20 веке, о его начале, о каких-то, так сказать, переходах туда-сюда. Вот, и таким образом... Это остается уже, конечно, уже после смерти Луговского выйдут из записок Лопатина, вещь достаточно такая свободная. Вот. Но это разочарование и тоска фиксируется уже в истории литературы полностью. Да? Вот. Когда я пошла по следу, я уже находила это везде, вплоть до того, что я когда-то позвонила сыну Кирсанова, он немножко воевал. И он спросил меня, а что вас интересует? Я говорю, да вот Ташкент, вот Луговской, я просто назвала слово. И он мне сказал, он уже давно покойный, он мне сказал, про этого труса, если вы имеете к этому отношение, я говорить не желаю. Это ничтожество. И я не могла даже произнести слово, потому что вот эти репутационные как бы отметы, они так и существовали. И я помню, как, опять же, замечательно Александр Михайлович Ревич, такой переводчик, рассказывал, как они маленькие, они маленького роста со своим другом пришли к нему уже на Лаврушинский записываться в его группу. И он сидел такой большой и пил водку грустный. И они пришли, и он так стал перед ними. Он говорит, вы воевали? Он говорит, да, они прошли уже фронт, мальчики там 23-24 лет, а ему за 40. И как говорил о нем Светлов, он говорил, Володя был похож на взорванный Днепрогресс. Он нес в себе эту вину всегда, вот эту вот вину, ощущение того, что он испугался. И в конце концов, вот эта его достаточно ранняя смерть была связана с тем, что он после 1953 года, уверовав в то, что, я бы сказала, даже он умер в 1957, чтобы точно тут быть, значит, он уверовал после событий, как 1955-го, уже 1956 года, освобождения товарищей всех, кого можно было освободить, в то, что все будет по-другому, и он стал переписывать эту свою книгу, поэм. Он делал, как я себе, мне так казалось, знаете, ад, это такое вот то страшное время, потом такое хрущевское время чистилище и переход к коммунизму рай. Он делал свою, так сказать, вот эту вот идею божественной комедии такую строил. И он начал все это выламывать, переписывать, выкручивать. И он оставил эту книжку середины века. Но она была как будто вот выпилена, все очень многое живое из нее. И он удивительно умирает, потому что, ну, вообще, конечно, он был сильно пьющий человек, но в 1957 году происходит собрание с интеллигенцией, по-моему, на природе у Хрущева. Это, по-моему, июнь месяц. И Хрущев тогда кричит на Маргариту Алигер, топает ногами, топает на них, на всех. Он уже несколько раз это делал. А топает ногами, потому что венгерские события, и он дико боится, что все начнется опять с этих дурацких, с этой интеллигенции. Она может все это замутить. И все понимают, что все сейчас вернется. И вот все близкие говорили, что, конечно, этот инфаркт был абсолютно вызван страхом, что все, все сейчас развернется снова, он читает газету, и все. И на этом как бы он умирает. Вот. Но закончить хочется тем, что это тот самый случай, когда человек хочет прорваться к самому себе, когда в нем есть что-то по-настоящему живое, что, так сказать, остается в каком-то смысле невостребованным. И для меня было большим подарком, что люди вдруг увидели, когда они многие прочли про это, ну, как бы они прониклись к нему таким состраданием, что стали о нем как бы думать. И даже, я говорю, вот пара студентов снимала фильмы о нем, как о человеке, который пытается выйти вот из этого сложного положения с самим собой.
Наталья Громова. И в завершение отрывок из поэмы Владимира Луговского «Алайский рынок», написанный в 1942 году. Ни при жизни автора, ни вообще в советские годы поэма напечатана быть не могла. Алайский рынок. Три дня сижу я на Алайском рынке, на каменной приступочке у двери, в какую-то холодную артель. Мне, собственно, здесь ничего не нужно. Мне это место так же ненавистно, как всякое другое место в мире. И даже есть хорошая приятность от голосов и выкриков базарных, от беготни и толкотни унылой. Здесь столько горя, что оно ничтожно, здесь столько масла, что оно всесильно. Молочно-лицый, толстобрюхий мальчик спокойно умирает на виду. Идут верблюды с тощими горбами, стрекочут белорусские еврейки, узбеки разговаривают тихо. О, сонный разворот ташкентских дней! Эвакуация, поляки в желтых бутсах, ночной приезд военных академий, трагические сводки по утрам, плеск арыков и тополиный лепет. Тепло-тепло, усталое тепло. Я пьян с утра, а может быть и раньше.
Пошли дожди, и очень равнодушно сырая глина со стены сползает. Во мне, как танцовщица, пляшет злоба. То ручкою взмахнет, то дрыгнет ножкой, то улыбнется темному портрету в широких дырах удивленных ртов. В балетной юбочке она светло порхает, а скрипочки под палочкой поют. Какое счастье на алайском рынке! Сидишь, сидишь и смотришь ненасытно на горемычные пустые лица с тяжелой ненавистью и тревогой на сумочке московских маникюрш. Отребье это всем теперь известно, но с первозданной, юной, свежей силой оно входило в сердце, как истома. Подайте, ради Бога! Я сижу на маленьких ступеньках, понемногу рождается холодный хищный привкус, циничное это и дребедение. Я, как флюгерок, вращаюсь, я конючу, я радуюсь, печалюсь, возвращаюсь к старинным темам лжи и подхалимства и поднимаюсь, как орел тяньшанский, в большие области снегов и ледников, откуда есть одно движение вниз, на юг, на Индию, через Памир. Здесь я сижу. Здесь царство проходимца. 3 дня я пил и пировал в шашлычных, и лейтенанты, глядя на червивый изгиб бровей, на орден знак почета, на желтый галстук, светлый дар Парижа, мне подавали кружки с темным зельем, шумели, надрываясь, тосковали и вспоминали, неужели он когда-то выступал в армейских клубах, в ночных ДК. Какой, однако, случай! По русскому обычаю большому пропойце нужно дать слепую кружку и поддержать за локоть. Помню вас! Я тоже помнил вас. Я поднимался, как дым от трубки, на широкой сцене, махал руками, поводил плечами, заигрывал с передним темным рядом, где изредка просвечивали зубы хорошеньких девиц широконоздрых. Как говорил я, как я говорил, кокетничая, поддавая басом, разметывая брови, разводя холодные от нетерпения руки, поскольку мне хотелось лишь покоя, поскольку я хотел сухой кровати, но жар и молодость летели из партера, и я качался, вился, как дымок, как медленный дымок усталой трубки. Подайте, ради Бога. Из поэмы «Алтайский рынок». И на этом мы заканчиваем передачу «Владимир Луговской. Сквозь середину века», рассказывала писательница Наталья Громова. На этом серия программ, посвященных драме русской литературы советского периода, завершена. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторным течением недели.